Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. О последних известиях расскажет моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. В Грозном при подрыве фугаса погибли два сотрудника ОМОНа. Мэр Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. Президент США наложил вето на законопроект Конгресса, предусматривающий начать вывод войск из Ирака в октябре. В заводском районе Грозного при взрыве погибли два сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. Радиоуправляемый фугас был установлен возле моста через железную дорогу и приведен в действие, когда там проезжал бронированный милицейский УАЗ. В Шалинском районе Чечни убит военнослужащий контрактник батальона «Восток». Он был найден мертвым со следами жестоких побоев в районе селения Герменчук. Мэр Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. В ходе расследования этого уголовного дела под стражу взяты еще двое, в том числе руководитель управления земельных ресурсов мэрии Наталья Немых. По данным прокуратуры, чиновники требовали от руководителя коммерческой организации 150 миллионов рублей за право получить в аренду крупный земельный участок. Мэр Владивостока Владимир Николаев, подозреваемый в должностных преступлениях, останется под арестом до 22 июля. Решение принял Ленинский районный суд города по ходатайству прокуратуры. Николаев был отстранен от должности в конце февраля. Мэра обвиняют в растрате бюджетных средств на сумму свыше 7 миллионов рублей и незаконном выделении частным лицам земельных участков. В Таллине завершены работы по эксгумации останков советских солдат, похороненных в братской могиле в центре эстонской столицы. По сообщению Министерства обороны Эстонии, найдено 12 захоронений. Останки после идентификации будут преданы земле в конце июня на военном кладбище Таллина, куда из центра города был перенесен памятник советскому воину-освободителю. На официальную церемонию открытия монумента приглашена делегация Российской Госдумы, посетившая Таллин. 1 мая российские депутаты побывали на военном кладбище. По словам главы делегации Николая Ковалева, фигура бронзового солдата при демонтаже была распилена на части.
Мы видим следы, они замаскированы, конечно, скульптура отреставрирована, но видно, что она была подвергнута распилу в районе пояса, а бронзовый солдат был распилен. И этот шрам, который останется надолго в нашей памяти, в наших взаимоотношениях.
Сказал Николай Ковалев. А пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии Мадис Мика утверждает, что памятник не разбирали.
Надо просто знать технологию бронзы и как сделать статуи. Потому что статуи делаются уже разными кусками. Я могу поставить руку на Библию и сказать, что этого не происходило.
Сказал представитель Минобороны Эстонии.
Радио «Свобода». Новости.
Руководители трех фракций правящей коалиции Украины резко осудили президента Виктора Ющенко за указы о снятии с работы двух членов Конституционного суда. Премьер-министр Виктор Янукович, председатель парламента Александр Мороз и лидер коммунистов Петр Симоненко обвинили президента в попытке парализовать работу правовых институтов. Во вторник Ющенко уволил члена Конституционного суда Сюзанну Станик. В понедельник с такой же формулировкой за нарушение присяги был отправлен в отставку судья Валерий Пшеничный. Говорит Сюзанна Станик.
Президент нарушает баланс властей в Украине. Конституция предусматривает целый комплекс вопросов, которые дают возможность судам и судьям, в частности, быть независимым. Президент сегодня толкует Конституцию, при том, что эти полномочия отнесены исключительно к компетенции Конституционного суда. И то, что сейчас происходит, оно касается не только меня лично, потому что формулировка освобождения за нарушение присяги, она может касаться любого судьи.
Сказала Станик в интервью Первому каналу российского телевидения. Конституционный суд Украины продолжает рассматривать легитимность указа Ющенко о распуске парламента и проведении досрочных выборов. Президент США Джордж Буш наложил вето на законопроект Конгресса, предусматривающий начать уже в октябре вывод американских войск из Ирака, завершив его к апрелю следующего года, говорит президент.
Нет никакого смысла сообщать врагу, когда вы собираетесь выводить войска. Все террористы пометят эту дату в своих календарях, с тем, чтобы сконцентрировать силы, свергнуть законное правительство Ирака и взять страну под свой контроль. Я уверен, что установление срока нашего ухода из Ирака деморализует иракский народ, вдохновит убийц во всем ближневосточном регионе и явится сигналом, что Америка не выполняет своих обязательств.
Это был Джордж Буш. Представители демократической партии составляют большинство в обеих палатах Конгресса. Выделение 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане увязано в законопроекте с уходом США из Ирака.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал к проведению досрочных парламентских выборов. Самая ранняя дата – 24 июня. Эрдоган предложил также изменить законодательство с тем, чтобы президент страны избирался в ходе прямого всенародного голосования, а не парламентом, как сейчас. Власти Азербайджана выразили протест в связи с изданием в России энциклопедии, в которой Нагорный Карабах назван независимым образованием. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Посол России в Баку Василий Стратов во вторник был приглашен в МИД Азербайджана, где ему была вручена нота протеста. Как сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Азербайджана Хазар Ибрагим, нота связана с искажением исторических фактов, выпущенным в России энциклопедическом издании и, в частности, представлением в нем Нагорного Карабаха как независимого образования. Подобные фальсификации идут вразрез с декларируемой Российской Федерацией позицией поддержки территориальной целостности Азербайджана, не соответствуют духу азербайджано-российских отношений и объективной посреднической роли России в урегулировании Карабахского конфликта, сказал Ибрагим. По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана, с российской стороны были потребованы извинения и изъятие всего тиража энциклопедии с продажи. В свою очередь, пресс-атташе посольства России в Азербайджане Степан Рыбалко в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» заявил, что позиции азербайджанской стороны и нота протеста будут переданы в МИД России. Решения будут приниматься в центре, сказал он. Фарид Арифоглу, «Радио Свобода», Баку.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе прямые включения из Таллина и от эстонского посольства в Москве. Репортаж об общественной дискуссии в Германии на тему терроризма. В России ликвидируется музей-заповедник Ораниенбаум. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта, московская тема в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Ситуация вокруг памятника и воинских захоронений в Таллине – одна из главных тем на сегодня. Власти Эстонии заявили, что работы по эксгумации завершены, и останки воинов, погибших во Второй мировой войне, будут перезахоронены на военном кладбище в Таллине, где в понедельник был установлен памятник, демонтированный в первую ночь беспорядков. О том, какова ситуация в Таллине сейчас и какой она была минувшей ночью, я прошу рассказать моего коллегу, редактора русской редакции эстонского телевидения Геннадия Грамберга. Геннадий на прямой связи по телефону с нашей студией. Геннадий, итак, какова обстановка в городе?
Обстановка в Таллине сейчас спокойная. Прошлая ночь прошла довольно спокойно. Такой напряженности, как было раньше, уже не чувствуется. Только на холме Тынисмяги, где был раньше установлен монумент. Там сейчас уже завершены раскопки. Обнаружено 12 захоронений, 12 гробов. И сейчас будут проводиться еще дополнительно пробные раскопки поблизости. На всякий случай, может быть, будут обнаружены еще дополнительные захоронения, поскольку были сведения о том, что их всего 14. И сейчас будут приступать к процедуре идентификации и последующие перезахоронения.
Геннадий, скажите, а готовятся ли какие-нибудь новые акции гражданского неповиновения, протеста, вроде тех, что прошли накануне, когда автомобилисты сигналили и ехали с очень медленной скоростью?
Не исключено, что эта акция будет и сегодня, и в последующие дни, хотя неизвестно в каком масштабе, потому что полиция намерена принимать очень жесткие меры. Но эти акции проходят в 12 часов по таллинскому, это значит в 13 часов по Москве, и полиция намерена принимать самые жесткие меры к тем, кто препятствует нормальному уличному движению. Уже вчера было оформлено около 50 протоколов. Размер штрафа за такое нарушение, то есть препятствие езда с малой скоростью, может достигать до 3000 крон, это примерно 200 евро. евро. Но это единственная акция, о которой можно говорить. Были сообщения о том, что будут масштабные забастовки и прочее. Ничего этого не подтвердилось.
Сообщается, что завтра в Мустве пройдут похороны погибшего во время беспорядков Дмитрия Ганина. Полиция что-нибудь сообщает о расследовании этого убийства?
Каких-то особо, ну, поскольку идет следствие, то полиция особо много не говорит, но сегодня появились сообщения о том, что при обыске в карманах погибшего были обнаружены этикетки от тех товаров, которые были похищены во время грабежей в магазинах первой ночью. Ну и, конечно же, не подтверждается информация о том, что в гибели Дмитрия Ганина причастна полиция, потому что он, как известно, это подтвердили вчера и депутаты Думы, что он погиб от ножевых ранений, полученных в ходе драки.
Спасибо вам, Геннадий. На прямой связи по телефону с московской студией «Свободы» был редактор русской редакции эстонского телевидения Геннадий Грамберг. У эстонского посольства в Москве продолжается акция протеста против действий правительства Эстонии. Накануне один из активистов, пикетирующих посольство, сорвал государственный флаг Эстонии с флагштока. В движении «Наши» заявили, что таким образом молодой человек выразил свою частную гражданскую позицию. Сейчас там находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, какова обстановка у посольства сейчас?
Я хочу сразу рассказать, что здесь проходит сразу, по сути, два пикета. Значит, два митинга. С одной стороны, со стороны Калашиного переулка митингуют объединение наше, молодежное движение наше. Там разбито более 50 палаток, находится даже свой кафе разбит, также биотуалеты, само собой, и полевая кухня. Сейчас там довольно тихо, потому что в основном молодежь только-только поднимается, просыпается. А вторая часть пикета проходит уже напротив непосредственно посольства. Здесь митингуют и движение местные, и молодая гвардия. Установлено некое подобие стены из досок, на которых размещены плакаты с предложением расписаться, поставить свою подпись в требовании демонтировать эстонское посольство полностью. Значит, флаг восстановлен, флаг развивается у посольства. И здесь в основном ждут прибытия посла Эстонии, который вот буквально несколько минут назад, наверное, закончила вести пресс-конференцию у агентства «Аргументы и факты» около газеты. И большинство вот молодежи как раз там находится, пытается заблокировать движение автомобиля посольского. Я могу сказать, что со стороны наших, со стороны Калашного переулка около, мне так кажется, 100 человек. Здесь сейчас начали скандировать позор Эстонии, фашизм не пройдет. Здесь со стороны Малого Кисловского, у движения местных и у движения Молодой Гвардии около тоже, наверное, сотни человек. Михаил?
Спасибо, Максим. Это был Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода». Он следит за бессрочной акцией протеста молодежных российских движений у посольства Эстонии в Москве. Как подобные акции в Москве и реакция России в целом скажутся на ситуации, и можно ли говорить о расколе в эстонском обществе после переноса памятника и массовых волнений в Таллине? Об этом беседуем с преподавателем Таллинского университета Виталием Белобровцевым.
Этот вопрос так остро не стоял еще полтора года назад. Более того, те огромные деньги, которые вкладывало европейское сообщество, Европейский Союз, они шли в какой-то степени на дело, потому что нельзя было сравнивать, скажем, ситуацию 92-го года и 2004-го. А с приходом к власти Андруса Ансипа, нынешнего премьер-министра, вот эту вот национальную составляющую в виде бронзового солдата запрягли в партийную и в предвыборную телегу. И на этой телеге он приехал на выборах на первое место, получил бешеное количество голосов. Проблема заключается еще и в том, что нынешнее правительство не хочет диалога с людьми. 30% населения это не эстонцы, а в городе Таллине, где произошли известные события, русское население составляет почти половину. С этим населением это правительство говорить не хотело и не хочет. Если сейчас взять конфликт, то он начинался с того, что у народа украли бронзового солдата. Для местных русских это как бы, ну, русская идентичность, в нем она слилась, скажем так. И этого бронзового солдата ночью украли. Спровоцировали беспорядки в городе, мародерство жуткое. Русские в этой ситуации выступили не самым лучшим образом. Тут говорить не о чем. Но дальше это правительство, вместо того, чтобы сделать вывод, когда на следующий день люди вышли на улицы демонстрировать свое несогласие, на них были брошены специальные подразделения. Применение силы было, с моей точки зрения, неадекватное. Дальше правительства, члены правительства поддерживают идею вступления народа в помощники полицейских. Март Лар, который член парламента, призывает всех записываться в Кайцелит. Кайцелит – это военизированная добровольная организация. Таким образом, нагнетается обстановка дальше, то есть конфликт русского населения с правительством перерастет в конфликт между двумя народами.
Новые беспорядки могут быть?
Может быть все, что угодно. Дело в том, что в городе Таллине и его окрестностях запретили любые собрания. И поэтому народ ищет какие-то возможности показать свое несогласие с этим правительством в форме флешмобов или еще каких-то вещей. Скажем, в центре города прошла акция, когда люди, действительно их было очень много, ехали по городу со скоростью 5 км в час и гудели в знак протеста против правительства и его действий. Правительство, судя по всему, очень испугалось той ситуации, которая сложилась в Эстонии, потому как страна была, как вы помните, единственная, которая вышла из Советского Союза без единой капли крови, и нынешнее правительство пролило эту кровь. Один человек убит, несколько человек тяжело пострадали, и есть пострадавшие полицейские. И поскольку я был этим вечером, когда начались беспорядки, я видел, как полиция выполняла задание спровоцировать народ. Снести памятник – это вычеркнуть местное русское население из этого общества. В итоге получается, что сейчас правительство действует, как в свое время действовало советское правительство, которое не знало в случае сложной ситуации, как быть, и старалось эту ситуацию задавить, загнать под крышку. А поскольку огонь под котлом уже разведен, то сколько крышку не нагружая, она все равно сорвется.
Взгляд из России, реакция чиновников российских и призывы бойкотировать эстонские товары, не ездить в Таллин. Какое к этому отношение у вас?
Ситуация для местных русских трагична с двух сторон. С одной, мы попали в жернов местной власти. С другой стороны, это реакция России. Россия сводит счеты с Эстонией, Эстония сводит счеты с Россией, и никого не интересует ситуация, в которой находятся местные русские. Можно не покупать никаких товаров, не ездить в Эстонию. Эстония переориентируется и не умрет. Это не страшно. Хуже то, что любая реакция из России, на которой Россия хочет что-то построить, это все боком выходит местным русским, потому что нельзя делать заложниками своей политики людей, а местные русские, они заложники вот этой российской политики здесь.
В эфире «Радио Свобода» был преподаватель Таллинского университета Виталий Белобровцев. Сейчас в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце расскажу о других не менее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В заводском районе Грозного при взрыве радиоуправляемого фугаса погибли два сотрудника ОМОНа. В Шалинском районе убит военнослужащий батальона «Восток». Мэр Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Глава администрации Владивостока Владимир Николаев, подозреваемый в должностных преступлениях, останется под арестом до 22 июля. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Американский час» и ее главные темы. Апрельский мартиролог Мстислав Ростропович, Кирилл Лавров и Владимир Уфлин. Америка вспоминает Ельцина. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Новая биография Эйнштейна. Чего ждет США от русской литературы? Гость американского часа прозрает Татьяна Толстая. И музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 2 мая. У нас в эфире обзор центральной российской прессы. В распоряжении газеты «Коммерсант» оказалась стенограмма интервью, которое Борис Березовский дал следователю Генеральной прокуратуры по особо важным делам Александру Отводову. Александр Отводов расследует убийство бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Стенограмма беседы в том виде, в котором она поступила в редакцию, размещена на сайте издания. А с публикацией в бумажной версии вас познакомит моя коллега Валерия Шабаева.
После интервью, проведенного 31 марта этого года в Лондоне, Борис Березовский утверждал, что следователь спрашивал его о вещах, не имевших отношения к убийству Литвиненко. Следователь Отводов, в свою очередь, утверждал, что задал господину Березовскому более 100 вопросов и примерно столько же уточняющих подвопросов, имеющих отношение к смерти Александра Литвиненко. Но наполовину из них тот отвечать отказался. Из стенограммы интервью следует, что Генеральную прокуратуру действительно интересовали не только обстоятельства, обстоятельства отравления господина Литвиненко полонием 210, но и адреса, телефоны и сведения, касающиеся Бориса Березовского, его бизнеса, его родственников, контакты политэмигранта с акционером ЮКОСа Леонидом Невзлиным и даже журналисткой Еленой Трегубовой, которая на днях попросила политическое убежище у властей Великобритании. Вопросы для интервью подготовили в Генпрокуратуре России, задавал их следователь Скотланд-Ярда Джеймс Конвей. Прямой диалог между российским следователем и политэмигрантом завязался только к концу беседы. В частности, следователь Отводов спросил, кто мог желать смерти Александра Литвиненко, и попросил, если будут названы конкретные фамилии, привести доказательства. «Полоний 210 нельзя получить в таких количествах без участия государственных структур», — ответил Борис Березовский. «Тем более организовать технологию не только получения полония, но и доставки его в другую страну. На первом этапе, когда никто не знал про полоний, я был уверен, что Путин к этому не имеет никакого отношения, поскольку действительно получалось, что это действие против его политического имиджа. Но когда стало известно, что это полоний, и что полоний так трудно было обнаружить, эти соображения покрыли мои предыдущие соображения о невовлеченности Путина. И использование именно полония не оставляет никаких сомнений, что это государственная машина», — заявил Борис Березовский. Возможным исполнительным убийства он назвал экс-офицера Федеральной службы охраны, учредителя группы охранных компаний «Девятый вал» Андрея Лугового. Вчера же Борис Березовский сообщил «Коммерсанту», что в ближайшее время интервью, которое он и глава МИД Ичкерии Ахмед Закаев дали в Скотланд-Ярде следователю Отводову, он собирается распространить через сайт фонда имени Александра Литвиненко «За справедливость». «Сейчас в России и в мире существуют две взаимоисключающие версии убийства Саши», — объяснил господин Березовский. «Первая. Его убили по приказу из Кремля. Вторая. Убийство совершил Березовский и люди, связанные со мной. Я считаю, что в такой ситуации очень важно, чтобы расследование было максимально прозрачным, а люди получили доступ к фактической информации, а не к фальсифицированным сливам на сайтах компромата в интернете». Березовский отметил, что документы о ходе расследования, которые будут размещены на сайте фонда, заверены Скотланд-Ярдом, а то, что до вчерашнего дня делала российская сторона, назвал прямой фальсификацией. Бизнесмен Андрей Луговой, которого Борис Березовский в своих показаниях назвал причастным к гибели господина Литвиненко, вчера от подробных комментариев воздержался, охарактеризовав как очередную перепевку его ранее звучавших заявлений, пишет сегодняшний «Коммерсант». Сегодня же «Лента.ру» сообщила, что телеканал «Россия» отказался принести извинения Борису Березовскому за интервью с неким свидетелем по делу Александра Литвиненко, представленным в эфире как Петр. Интервью вышло в эфир еженедельной аналитической программы «Вести недели» 1 апреля. Свидетель рассказал, что находится под защитой британских и российских правоохранительных органов, поскольку располагает данными о фальсификации аудиозаписи со своим признанием в подготовке убийства Березовского. По его словам, именно эта запись помогла Березовскому получить политическое убежище в Великобритании. Кроме того, Петр предположил, что смерть Литвиненко связана с тем, что он также знал об этой фальсификации и принимал в ней активное участие. После выхода программы Березовский направил телеканалу «Россия» письмо, в котором потребовал извинений и опровержения информации о том, что он незаконно получил убежище в Великобритании. Теперь Березовский намерен обратиться с иском к телеканалу в Великобритании. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Это был обзор российской прессы. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Германии вновь заговорили о немецких террористах 70-80-х годов. Говорят так, как будто совершенные членами фракции Красной Армии, сокращенно РАФ, убийства, происходили вчера, а не десятки лет назад. Лауреат Нобелевской премии по литературе, австрийская писательница Эльфрида Елинок, написала о них пьесу, а кинопродюсер Бернд Айхингер, первым снявший фильм о Гитлере, намерен быть первым и в этой теме. О причинах возобновления общественной дискуссии о террористах РАФ рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
В эти дни на телеэкранах Германии впервые появился в прямом эфире бывший террорист, отсидевший более 17 лет, Петр Юрген Бук, написавший в тюрьме книгу воспоминаний о похищении и убийстве рафовцами президента Союза работодателей Ханса Мартина Шляера. Бук впервые встретился лицом к лицу с сыном убитого 30 лет назад генерального прокурора Германии Зигфрида Бубака Михаэлем Бубаком. Петр Юрген Бук заявил, что он слышал 30 лет назад от заслуживающего доверия источника, что выстрелы в генерального прокурора Германии Бубака произвел не Кристиан Кларк, как считалось ранее, а другой террорист – Штефан Бесневский, уже отсидевший свое пожизненное и несколько лет находящийся находящиеся на свободе. Генеральный прокурор страны Моника Хармс объявила о начале нового расследования, который через своего адвоката, в свою очередь, что готов сотрудничать со следствием и своими ничем не подкрепленными заявлениями. Но почему же все-таки прокуратура начала новое расследование? Да потому что 25 лет назад одна уже называла весне Бука, но тогда это ее заявление по каким-то причинам не было привлечено к обвинительному заключению. Этот факт также стал известен общественности только теперь, говорит Михаил Бубак. Я прошу дать вразумительное объяснение тому, что важное свидетельское показание не нашло тогда отражения в приговоре. И если я не получу удовлетворительного объяснения этому, то должен сказать, что для меня это станет разрушением моих представлений о мире. На обвинение в сокрытии 25 лет назад информации о заявлении против Весневского ответила генеральный прокурор страны Моника Хармс. По состоянию дел при тогдашних обстоятельствах нет никаких оснований для обвинения ведомства по защите Конституции, как и ведомства федеральной полиции или прокуратуры в намеренном сокрытии информации. Тогдашнюю ситуацию анализирует главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст. Насколько мы знаем сегодня, о заявлении Верены Беккер было известно в тогдашнем Министерстве внутренних дел и Министерстве юстиции, ну и, конечно, в прокуратуре. Но заявление не было подкреплено уликами и было получено спецслужбами. Поэтому можно строить только домыслы, что Верена Беккер, вероятно, могла сделать свое заявление с условием, что ее информация будет использована только тайно. Тогдашние структуры действовали прагматически, можно сказать, оппортунистски, рассуждая примерно так: если мы не можем обвинить господина Весневского в убийстве Бубака, то это не столь важно, так как мы можем упрятать его за решетку за похищение и убийство Шляера. Это было тогда самым важным – упрятать их всех за решетку. Но тем не менее я удивлен, что тогдашняя прокуратура в деле нахождения убийцы генерального прокурора страны так небрежно обращалась с фактами, и хотя понять прагматическую позицию можно, но вопрос тем не менее остается. Замечу, что Верена Беккер, приговоренная к пожизненному заключению, была спустя 12 лет помилована тогдашним президентом страны Рихардом фон Вайтзекером. Впервые состоявшуюся встречу одного из бывших террористов и сына убитого террористами человека, как возможное начало нового уровня общественной дискуссии, главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст прокомментировал так. Я полагаю, что любые новые правдивые сведения о тогдашних событиях и их причинах трудно переоценить, и если такая встреча способствует прояснению тогдашней трагедии, если некоторые факты, которые не разглашались ранее по тактическим соображениям, благодаря таким встречам становятся достоянием общественности, то это надо только приветствовать. Потому что обсуждать деятельность РАФ можно только, если знаешь, что именно, как и когда происходило. И для родственников жертв это очень важно, знать правду о том, кто непосредственно убил их близких. Они должны это узнать, и они хотят это знать. И я могу честно сказать, что нахожу достойным уважения, что Петер Юрген Бук, который мог бы и дальше молчать, рассказал о том, что знает, сознательно идя на то, что делает себя уязвимым для многих обвинений, в частности в предательстве. Но я не считаю, что тех, кто говорит обществу правду в таком деле, следует называть предателями. Германии предстоит еще многое узнать о деятельности террористов РАФ, в частности, о их связях с организацией Ясера Арафата и связях обеих этих организаций с разведкой Штази, возглавлявшейся Маркусом Вольфом. По мнению некоторых комментаторов, именно бывшие сотрудники разведки Штази могут сегодня пролить свет на некоторые темные страницы истории.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте swobodanews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
В эфире «Свобода в полдень» во второй части нашей программы. Новости Москвы и Петербурга, рассказ о судьбе музея-заповедника Ораниенбаум, обзор региональной печати, сегодня это будет Сочи, новости экономики и в завершении часа спортивная панорама. В 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В нашей студии депутат Государственной Думы России, бывший председатель Нижней Палаты Российского Парламента Геннадий Селезнев. Ведет программу Владимир Бабурин. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости.
«Радио Свобода. Новости».
Активисты движения «Наши» предприняли попытку сорвать пресс-конференцию посла Эстонии в Москве Марины Кальюранд в редакции газеты «Аргументы и факты». В здании был распылен перцовый газ. Помещение сейчас пытаются проветрить. На место происшествия уже прибыли сотрудники милиции. В заводском районе Грозного при взрыве радиоуправляемого фугаса погибли два сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. В Шалинском районе убит военнослужащий батальона «Восток». Он был найден мертвым со следами жестоких побоев в районе селения Герменчук. Мэр Владивостока Владимир Николаев, подозреваемый в должностных преступлениях, останется под арестом до 22 июля. Решение принял Ленинский районный суд города по ходатайству прокуратуры. В Таллине завершена эксгумация останков советских солдат, похороненных в братской могиле в центре эстонской столицы. Найдены 12 захоронений. Прах будет предан земле в конце июня на военном кладбище Таллина, куда перенесен памятник советскому воину-освободителю. Руководители трех фракций правящей коалиции Украины резко осудили президента Виктора Ющенко за указы о снятии с работы двух членов Конституционного суда. Ющенко уволил Сюзанну Станик и Валерия Пшеничного с формулировкой «нарушение присяги». Президент США Джордж Буш наложил вето на законопроект Конгресса, предусматривающий начать уже в октябре вывод американских войск из Ирака, завершив его к апрелю следующего года. Выделение 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане увязано в законопроекте с уходом США из Ирака. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал к проведению досрочных парламентских выборов. Самая ранняя дата – 24 июня. Эрдоган предложил также изменить законодательство с тем, чтобы президент страны избирался в ходе прямого всенародного голосования, а не парламентом, как сейчас. Во Франции сегодня проходят теледебаты кандидатов на пост президента Николя Саркози и Сигален Рояль.
Это был краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода». С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень», в студии Михаил Соленков. Сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Новости Москвы и Петербурга». Ее представит Татьяна Волович.
Петербург. Сегодня из рейса возвращается научно-экспедиционное судно «Академик Федоров». Он доставит в Петербург участников 51-й зимовочной и 52-й сезонной российской антарктической экспедиции. В рамках экспедиции были собраны новые данные о тенденциях изменчивости современного климата в различных районах Антарктиды, определены особенности эволюции озоновой дыры на дне, а также выявлены аномалии в ледовитости антарктических морей. Москва. Городская столичная телефонная сеть ввела плату за смену тарифа на местную связь. С 1 февраля 2007 года введены три тарифных плана на местную телефонную связь – безлимитный, комбинированный и с повременной системой оплаты местных телефонных переговоров. В Москве выбрать тарифный план бесплатно можно было дважды. Теперь за услугу придется платить. Размер оплаты будет объявлен в ближайшее время. Ранее называлась сумма в 230 рублей. Для того, чтобы сменить тарифный план, необходимо подать письменное заявление на телефонный узел. Петербург. К концу мая, в преддверии очередного летнего сезона, Роспотребнадзор опубликует данные проверки состояния всех городских пляжей. Однако уже сейчас можно говорить о наметившейся тенденции. С каждым годом количество пляжей, на которых Роспотребнадзор разрешает купаться горожанам, неуклонно сокращается, сообщил начальник отдела надзора за состоянием среды обитания управления Роспотребнадзора по Петербургу Николай Боровков.
Тенденция ухудшения качества воды и в реке Неве, и в Финском заливе, и в ряде озер, которые расположены на территории Санкт-Петербурга, привели к тому, что, например, в прошлом году из 24 пляжей, которые есть на территории Санкт-Петербурга, было запрещено купание именно из-за неудовлетворительного качества питьевой воды уже на 18 пляжах. То есть в конечном итоге в скором времени негде будет купаться в городе Санкт-Петербурге вообще.
Москва. В центре столицы к 2010 году будет построен собор Рождества Пресвятой Богородицы. Собор будет возведен на территории женского Зачатьевского монастыря. Сейчас ведутся работы по проектированию храмового здания и идет сбор средств на строительство храма. Предполагается, что храм будет состоять из двух этажей. На первом этаже разместится музей монастыря, на втором – храмовое помещение. Петербург. Руководство Эрмитажа собирается восстановить оптический телеграф, для которого в 1835 году даже специально была построена башня. Тогда же появился и сам телеграф, но уже через 19 лет он не выдержал конкуренции с новым электрическим аппаратом. Теперь сотрудники Эрмитажа собираются вернуть исторический телеграф на его законное место. Зашифрованную информацию оптического телеграфа наблюдали на других зданиях Петербурга при помощи подзорной трубы и передавали дальше. В середине 19 века из Зимнего дворца тянулись три линии оптического телеграфа – до Гатчины, до Кронштадта и самая длинная линия в мире – до Варшавы. Сейчас предполагается, что работу оптического телеграфа можно будет наблюдать не только находясь вблизи музея, но и в режиме онлайн на сайте Эрмитажа, где будут также размещены страницы из старых шифровальных книг, чтобы любой желающий мог читать послания, как это делали в середине XIX века. А послания будут содержать информацию о выставках и акциях Эрмитажа. Новости Москвы и Петербурга. 2 мая. Татьяна Володина.
А теперь к главной теме рубрики «Новости Москвы и Петербурга». В конце апреля правительство Санкт-Петербурга приняло постановление о ликвидации Государственного музея-заповедника «Ораниенбаум». Отмечается, что это лишь исполнение решения федеральных агентств по управлению имуществом и по культуре и кинематографии, передавшего дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» в управление другому музею-заповеднику – Петергоф. Сотрудники «Ораниенбаума» опасаются, что их музей вообще перестанет существовать. Откуда такие опасения и с чем они связаны, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Об объединении двух музеев, а точнее о том, что имущество музея-заповедника «Ораниенбаум» должно отойти к музею-заповеднику Петергоф, стало известно еще в прошлом году. Тревога, близкая к панике, поднялась в «Ораниенбауме» в канун Нового года, когда из Петергофа последовал приказ спешно перевозить коллекции. Тогда музейщикам удалось избежать аврального перевоза ценностей, а вскоре глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой заверил их лично, что статус Ораниенбаума будет определен как филиал Петергофа, что позволит музею остаться на месте со всеми его коллекциями. И вот теперь в постановлении правительства Петербурга прозвучало зловещее слово «ликвидация», говорит председатель Комитета по культуре Петербурга Николай Буров.
Такого рода действия производились уже. Из ведения города, из федерального ведения, когда-то ушел ГМЗ Царское село, ГМЗ Петергоф тот же, меняется, грубо говоря, зона ответственности, уровень учреждения. Надеюсь, что Ораниенбаум это пойдет на пользу, потому что федеральные средства все-таки ощутимее, чем городские, а там нужны колоссальные вложения.
Самое главное, что статус музея до сих пор не определен, говорит заведующая экспозиционно-выставочным отделом Марина Лебединская.
Мы услышали, что вышло постановление о ликвидации Государственного музея-заповедника Ораниенбаум и дальнейшие действия создания ликвидационной комиссии и вхождение в состав Государственного музея-заповедника Петергоф. Мы не знаем, в каком статусе мы входим. Конечно, говорят, что филиала не будет. А что это будет, нам не говорят, и, по-моему, это еще неизвестно. Вообще нужно ликвидировать для того, чтобы что-то создать. Может быть, это чистая формальность, но это звучит ужасно. И мы с болью восприняли это, конечно. Это звучит ужасно, ликвидировать такой заповедник. Во всяком случае, наши друзья из Германии ужаснулись, услышав, что единственное рококо в России ликвидировано.
Николай Буров при этом уверен, что все коллекции останутся на своих местах.
Никто никуда не уедет. Ни в одну сторону, ни в другую все остается в процессе передачи коллекции. Это вот один хранитель по описи, проверяясь, передает другому хранителю. Коллекция-то остается. Коллекция принадлежит Российскому государственному музейному фонду. И деться она никуда не может.
На деле же все выглядит иначе, Марина Лебединская.
На сегодняшний день вывезена часть, конечно, коллекции. Полностью вывезен фонд редкой книги в Петергоф. Причем находился он в павильоне «Китайская кухня». В достаточно хороших условиях реставрации там на сегодняшний день не предполагается. И в ближайшее время тоже. Вывезен фонд графики и иконографии. Вывезен фарфор из фондов. включающим такие шедевры, как фарфоровая мейсонская фарфоровая мануфактура, сделан специально для катальной горки по заказу Екатерины II. Скульптура частично вывезена, но не вся, потому что Петергофу тоже тяжело вывозить, и они вывозят за свой счет. Уже не хватает места для вывоза, и они подумывают о кавалерском корпусе уже о нашем, который, собственно говоря, мы и предлагали изначально, но изначально они отказали в этом нам.
Николай Буров надеется на сохранение коллектива Ораниенбаума.
Я очень надеюсь, что с людьми все будет в порядке, что они будут продолжать работать в своем любимом парке и в своих любимых дворцах.
Марина Лебединская считает, что все будет как раз наоборот.
Я не думаю, что коллектив сохранится. Ну, во-первых, люди испытали большой стресс, во всяком случае, точно хранители фондов. Это очень больно, это разбивает сердце буквально, отдавать свои вещи. Но, во всяком случае, это вызывало такие болезненные эмоции у людей. Сегодня у нас уволилось два точно сотрудника, очень перспективные, очень грамотные. Хранитель скульптуры ушла, она еще хранила редкую книгу и иконографию. Сдав свои фонды, человек понял, что, собственно говоря, ему делать здесь уже нечего, и ушел по своей инициативе, по доброй воле.
Марина, а коллекция вывозится только в Петергоф?
Самое страшное, что коллекция разделилась. Те предметы, которые были куплены комитетом по культуре после 95 года для музея, они вывозятся в Гатчину. И Гатчина тоже вывезла часть вещей. Они, конечно, ни в чем не виноваты. Они сострадают, и они наши друзья. Но ведь это же интеллектуальный труд людей. Ведь хранители собирали, искали вещи, работали с коллекционерами, с антикварными магазинами, составляли концепции, приобретали предметы. Таким образом, коллекция пополнялась. А теперь часть поехала в Петергоф, часть поехала в Гатчину. Потому что одно – это федеральное имущество, а другое приобретено за счет города, а музей становится федеральным теперь. То есть вот уже, в принципе, считайте, что рассеялась коллекция. И вряд ли она соберется уже воедино.
Так что слово «ликвидация» может оказаться вовсе неформальным. Что же касается Меньшиковского дворца, где сохранились интерьеры XVIII века, то Марина Лебединская опасается, что он вообще перестанет быть музеем и отойдет для никому пока неведомых государственных нужд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сейчас в эфире «Радио Свобода» обзор региональной прессы. Газеты «Сочи» пишут об актуальных для города проблемах. Этот город, напомню, претендует на проведение Олимпиады. Сочинские газеты читал корреспондент «Свободы» Олег Родин.
Газета «Наш дом Сочи» извещает о том, что в течение недели в Сочи было совершено 5 убийств. Причем жертвами преступлений стали граждане, которые вели бродяжнический образ жизни. Вначале в канализационном коллекторе микрорайона Светлана нашли труп с огнестрельным ранением в голову. Недалеко были обнаружены еще 2 трупа с огнестрельными ранениями груди и головы. В тот же день возле комплекса «Урожай» обнаружили еще 2 убитых из огнестрельного оружия, мужчину и женщину. Следователи отмечают, что почерк у всех преступлений один и тот же. О мотивах убийств пока можно только догадываться, но то, что жертвами стали бродяги, наводит на мысль о том, что кто-то умышленно, поставив себя вне закона, пытается вести с ними борьбу. За последние несколько лет в Сочи частная медицина стала популярным и доходным бизнесом, сообщает «Народная газета». Появилось множество клиник, предлагающих совершенно разные услуги, например, стоматологические. Только вот есть одна проблема. У многих врачей-стоматологов отсутствуют необходимые сертификаты и лицензии на оказание услуг. И многие зубоврачебные кабинеты напоминают кота в мешке. Неизвестно, чего от них ждать. В редакцию обратилась женщина, которая поделилась своим печальным опытом общения с врачами-стоматологами. «У меня как-то сильно заболел зуб», – рассказала она. «Я терпела около суток. Болеть начал вечером, а круглосуточных стоматологических кабинетов в нашем городе нет. После бессонной ночи сын заставил меня сходить к стоматологу. Взяли медицинскую карту и пошли в ближайшую частную стоматологию. Врач даже смотреть не стала карту. Сказала, что зуб надо удалять. Ввела мне какое-то обезболивающее лекарство. Зуб-то мне удалили, только вот уезжала я из клиники на машине скорой. Оказывается, тот препарат, который мне ввели, был мне противопоказан. Как говорят специалисты, подобный случай в нашем городе не исключение из правил, а скорее закономерность. Люди платят за стоматологию стоматологическую помощь бывает и по несколько тысяч долларов. Только вместо квалифицированных стоматологических услуг они получают лишние проблемы, говорит председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Лига защиты прав пациентов» Анатолий Дудин. Основная проблема в том, что на сегодняшний день частную медицину в нашем городе никто не контролирует. Плюс ко всему, люди сами безграмотные. Обращаются они к нам, а у них нет ни чека, ни договора, который они должны заключить на оказание услуги, ни записи в медицинской карте. То есть, в принципе, тут даже возможности в суд подать нет. Сочинская народная газета чаще других публикует острые критические материалы о жизни города. Об этой специфике рассказал один из журналистов газеты Илья Неделько.
На самом деле в городе, несмотря на то, что так кажется со стороны, что все прекрасно, в городе очень много проблем. И, наверное, в связи с тем, что все-таки мы независимое здание, мы не относимся ни к администрации, там, еще к кому-то. Мы люди, которые работаем, в принципе, на благо горожан. Вот в связи с тем, что у горожан есть проблемы периодически, мы их просто решаем. Есть потребность в этом, потому что, ну, есть проблемы. Не будет проблем, не будет потребности в каких-то там острых темах, острых материалах.
Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Это был обзор газет города Сочи. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В заводском районе Грозного при взрыве радиоуправляемого фугаса погибли два сотрудника ОМОНа. В Шалинском районе убит военнослужащий батальона «Восток». Мэр Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве взятки. Глава администрации Владивостока Владимир Николаев, которого подозревают в должностных преступлениях, останется под арестом до 22 июля. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в программе «Новости экономики», «Экономическая панорама», которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Объем инвестиций в России в 2006 году составил 164 миллиарда долларов, из которых 26 миллиардов долларов пришлось на долю иностранных инвесторов, сообщил министр финансов страны Алексей Кудрин. В текущем году, согласно его оценке, объем иностранных инвестиций в России достигнет 30 миллиардов долларов. Министр финансов также сказал, что инвестиции в российскую экономику становятся все более надежными, так как сейчас для иностранного капитала в стране действуют те же правила, что и для национального. Доля иностранных банков в совокупном капитале российских кредитных организаций к концу 2007 года может увеличиться как минимум на 5-6%, считает первый заместитель председателя Центрального банка страны Геннадий Меликиан. Сейчас, по его словам, доля капитала российских банков, находящаяся под контролем иностранного бизнеса, составляет от 12 до 13%. При этом Геннадий Меликиан отметил, что перед выборами в России иностранцы сдерживают свой интерес к российскому банковскому сектору, но если они убедятся в преемственности курса нового руководства, то доля иностранного капитала в российских банках вырастет еще больше. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-апреле увеличилась на 3,6% по сравнению с таким же периодом 2006 года, примерно до 161 миллиона 370 тысяч тонн. Объем экспорта российской нефти в страны дальнего зарубежья, согласно оперативным данным, составил более 71,5 миллиона тонн, что на 6,3% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Правительство Венесуэлы объявило о возвращении под контроль государственной нефтяной компании четырех крупнейших проектов добычи нефти в бассейне реки Ориноко. На их долю приходится четверть всей добываемой нефти в стране, которая является пятым в мире ее экспортером. В проектах участвуют американские нефтяные компании ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, а также British Petroleum, французская Total и норвежская Statoil. Согласно указу президента Венесуэлы, подписанному в конце февраля, к 1 мая доля национальной нефтяной компании в проектах, которая составляла в среднем 40%, должна быть увеличена как минимум до 60%. В конце июня сторонам предстоит определить размер компенсации зарубежным компаниям, уже вложившим в проекты более 17 миллиардов долларов. Все эти компании предварительно согласились на увеличение доли государства, кроме ConocoPhillips, переговоры с которой продолжаются. Курс доллара на сегодня 25 рублей 68 копеек, на копейку ниже, чем в последний рабочий день прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 6 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель, обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас рядом со мной появился Дмитрий Морозов. А это значит что? Что мы будем говорить о спорте. Дмитрий, наверное, вы начнете с хоккея.
Да, вы правы, Михаил. Начну с второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Последних результатов. Во вторник Нью-Йорк Рейнджерс обыграл Баффало 2-1 и сравнял счет в серии 2-2. Анахайм в овертайме взял верх над Ванкувером 3-2 и ведет в серии со счетом 3-1. И во вторник же были сыграны два матча первого раунда плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Торонто выиграл у Нью-Джерси 98-96. Даллас взял верх над Голден Стейт 118-112. Победители тем самым сократили отставание в своих сериях 2-3. Вчера определился первый финалист футбольной лиги чемпионов. В ответном матче английского полуфинала Ливерпуль на своем поле выиграл у Челси 1-0. Гол забил Даниэль Агер в первом тайме. Таким образом, по сумме двух встреч счет стал равным 1-1. А поскольку дополнительное время не изменило результата, пробивались 11-метровые штрафные удары. Точнее, были футболисты Ливерпуля 4-1. И вот два года назад Ливерпуль перешел Челси дорогу в финал. И вчера произошло то же самое. Второй участник финального матча, а он, напомню, пройдет в Афинах 23 мая, определится сегодня в Италии, где сыграют Милан и еще один клуб из Англии, Манчестер Юнайтед. В первой игре английский клуб одержал победу 3-2. Несколько крупных теннисных соревнований на грунтовых кортах проходят на этой неделе. В Эшторили в Португалии и в Варшаве, в польской столице. В Эшторили продолжает участие Дмитрий Турсунов, россиянин, который одержал победу над французом Флораном Сера в трех сетах. В трех же партиях Теймураз Габашвили, еще один российский теннисист, уступил американцу Винсенту Спейди. А поединок Николая Давыденко с французом Оливье Пасьянсом был прерван из-за проливного дождя при счете 1-1 в первой партии. Доигран он будет, соответственно, сегодня. Ну а в Варшаве три Елены принимали участие вчера, три россиянки, три Елены, две из них добились успехов. Это Елена Дементьева, она выиграла у американки Мейлин Тю в трех сетах, Елена Веснина нанесла поражение Урсуле Радванской и польке в трех партиях же, а вот Елена Лиховцева подкачала, уступив Юлии Вакуленко из Украины. И вновь о хоккее. В Москве и Мытищах продолжается первенство мира. Вчера были сыграны 4 матча в двух группах. Россияне одержали победу над хоккеистами Финляндии 5-4, белорусы выиграли у австрийцев 5-2, с одинаковым счетом 4-3, датчане нанесли поражение украинцам, а чешские хоккеисты выиграли у соперников из Соединенных Штатов Америки. Таким образом, в группе «Б» продолжают участие от группы «Б» в чемпионате мира команды Чехии, США и Белоруссии, австрийцы стали последними, а от группы «Д» во второй раунд пробились россияне, финны и датчане, а украинцы заняли последнее, четвертое место. Подводим предварительные итоги чемпионата мира, подводим итоги первого группового этапа, и поможет нам это сделать двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Евгений Зимин. Первый этап позади, Евгений Владимирович, пока складывается для сборной России все более или менее успешно. 3 матча, 3 победы, 22 заброшенные шайбы.
Да, в общем-то, я видел все игры нашей сборной на первом этапе, и надо сказать, что команда, в общем-то, оставляет довольно-таки хорошее впечатление. Ну, конечно, как и всегда, есть отдельные моменты, где, как я считаю, нужна доработка. Ну, в частности, вот по поводу партнеров Овечкина, потому что Звенец Непряем, на мой взгляд, Овечкин не может показать тот хоккей, который мы привыкли видеть в его исполнении. Ну и, конечно, есть такие вопросы к обороне и к вратарю, потому что отдельные защитники, ну, в частности, вот во вчерашнем матче со сборной Финляндии допускали очень такие грубейшие ошибки, которые непозволительны для игроков сборной. И в дальнейшем, если, конечно, Быков не отработает до конца все эти вот недостатки, чтобы улучшить игру этих игроков, то, конечно, будут определенные сложности. И, естественно, игра вратаря. Вчера Кошечкин сыграла, допустим, с финнами. Почему я говорю только о вчерашней игре? Потому что она показательна с точки зрения, ну, всем понятно, играли против сборной Финляндии, одной из сильнейших команд на чемпионате мира за последние годы, да и в этом году тоже. И вот здесь все было видно, что хорошо и что плохо в нашей команде. И вот вчера Кошечкин, кстати, сыграл очень, на мой взгляд, неудачно. Не знаю, то ли это психологический момент, он нервничал, впервые парень играет на чемпионате мира и против сильной команды. Ну, во всяком случае, эта позиция меня пока тревожит, будем так говорить.
Но Вячеслав Быко дает возможность сыграть всем вратарям по очереди, правильно?
Да, с одной стороны, да, но и игра Еременко тоже на меня не произвела впечатления в предыдущем матче с командой Украины.
И, возможно, то обстоятельство, о чем вы ранее говорили, Евгений Владимирович, то есть то, что НХЛовцы, в том числе Овечкин, находятся в тени, повлияло на то, что на первый план сборной России вышла тройка из внутреннего чемпионата российского, из Акбарса.
С этой точки зрения, с одной стороны, да, но с другой стороны, я хочу сказать, что вот эти игроки, Морозов, Зиновьев и Зарипов, их мастерство, их класс не уступают нашим игрокам, кто выступает в Национальной хоккейной лиге. Так что эти ребята хоккей показывают очень высокого класса. Я, конечно, не знаю, но во всяком случае, если они будут продолжать так, то, я думаю, любой клуб Национальной хоккейной лиги с удовольствием их пригласит к себе.
Но если только у них самих возникнет желание
ехать. Естественно, абсолютно верно.
А какие сборные еще удалось вам посмотреть из сильнейших?
Ну, я видел сборную Швеции, которая произвела на меня очень сильное впечатление. Очень сильная команда. Если взять в целом игру в исполнении шведской сборной, да, то пока вот эта игра во всех компонентах, так сказать, да, она наиболее сильная по сравнению с остальными. Видел я и словаков, правда, к сожалению, ее американцев с канадцами пока. Но вот из этих команд, группа, где играет наша сборная, сборная Швеции, вот такое чисто зрительское впечатление, сборная Швеции играет пока лучше всех других команд. Дело в том, что, понимаете, вот все то, что складывается на чемпионате, вот вы сейчас назвали команды, которые прошли, они и должны были пройти, потому что, ну, надо откровенно сказать, что при всем моем уважении тому же там латвийскому, украинскому хоккею, других стран, итальянскому, норвежскому и прочее. Но это команды все равно аутсайдеры, которые будут бороться только лишь за то, чтобы остаться в группе сильнейших. Конечно, претендовать на что-либо они не могут.
Экспресс-комментарий двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Евгения Зимина. Сегодня четырьмя матчами завершается первый групповой этап. Играют команды Норвегии и Германии, Италии и Латвии, Швеции и Швейцарии и Канады и Словакии. Впрочем, четыре команды из групп А и С уже себе гарантировали участие во втором раунде. Это сборная Швеции и Швейцарии, а также Словакии и Канады. И в очном противостоянии Латвии, Италии, Норвегии и Германии выявятся еще две сборные, которые выйдут во второй этап. Кстати, упомянутые Евгением Владимировичем нападающие сборной России из казанского Акбарса возглавляют список лучших снайперов. Впереди Морозов 5 голов и 5 результативных передач. 10 очков в активе этого хоккеиста. Зиновьев забросил шайбу и сделал 7 голевых передач, а Зарипов забросил 2 шайбы и сделал 5 голевых передач. То есть, действительно, эта тройка оказывается сильнейшей не только в составе сборной России, но и пока на данном этапе самой результативной является вообще на чемпионате мира в целом. Еще можно сказать о том, что при всем при том, что фавориты, естественно, были заранее предопределены, но все-таки в некоторых матчах ощущалось очень острое противостояние команд, которые находятся в пограничном, так сказать, состоянии. Конечно, фаворитами они являются, не являются сборной Швейцарии, скажем, или Латвии, но, тем не менее, на протяжении уже нескольких лет показывают сильный, стабильный, весьма зрелый хоккей, при том, что все-таки большинство хоккеистов из сборной Швейцарии и Латвии выступают в европейских чемпионатах, хотя есть легионеры и из национальной хоккейной лиги. Ну, вспомним матч Швейцария-Латвия, 2-1, швейцарцы в упорнейшей острой борьбе одержали победу. Развитие спортивных событий на нашей страничке интернет-ресурса www.svobodanews.ru. На этом у меня все. Спасибо за внимание.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей не уходите от приемников. 13:07. Программа «Образование». Ведет ее Александр Костинский. Тема – летние образовательные лагеря и экспедиции со школьниками. В студии «Радио Свобода» заведующий отделом математики Московского дома детского и юношеского творчества Григорий Кондаков, преподаватель географии лицея 1525 Леонид Перлов и руководитель археологической экспедиции школьников Эльвира Колобухова. А мы с Александром Орловым-Сокольским прощаемся с вами. Всего доброго.
Одной из самых громких акций в Москве получился митинг партии «Яблоко» и «Движение за права человека».
Президент нарушает баланс властей в Украине.
Ольмерт заявил, что принимает критические замечания комиссии, но не уйдет в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет никакого смысла сообщать врагу, когда вы собираетесь выводить войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 000.